те немножко отстают. Вот. Будем минуту благодати делать? Ну, так, чтобы если кто-то прибежит. Или начнем? Давайте начнем, да. Семинар называется «История пасторской проповеди». Я очень рад, что вы проявили интерес к этому, но перед нами практически невыполнимая задача сделать обзор истории церкви, ну, хотя бы маленький срез истории церкви, истории проповеди, и поговорить о нескольких известных проповедниках и посмотреть, чему мы можем научиться у них. Может быть, кого-то вы уже узнали на этих портретах. Мы, конечно же, обо всех не будем говорить, у нас не хватит времени. Какая литература есть на русском языке? Есть 7 томов, 8 томов, да, Филиппа Шафа. Книга, которая была написана в 19 веке, ближе к концу 19 века она была закончена, поэтому если на русском она самая, наверное, свежая, самая подробная история церкви, то когда вы ее откроете в предисловии, вы увидите, что автор заканчивает, кажется, 1893 году, по-моему, он пишет предисловие. В общем-то, книга старая, и хотя она очень информативная, но все равно есть некоторые недостатки. Самым простым учебником по истории христианства, на мой взгляд, является «История христианства» Гонсалеса. Хусто Гонсалес. Любая история – это своего рода толкование. То есть нету такой истории, которая была бы написана объективно. То есть каждый пишет, исходя из своей конфессиональной принадлежности, исходя из своего богословия. Поэтому история, понимаете, это собрание фактов. Да? Люди формируют эти факты, пытаются анализировать, как одно, например, событие, война или голод, или какая-то культурная революция, как это событие могло повлиять на конкретное явление в церкви. И тут историки могут расходиться во мнениях. Поэтому нету какого-то одного учебника по истории церкви, с которым вам нужно во всем полностью быть согласным. И из-за этого также не должно быть страха брать какой-то учебник по истории церкви и бояться, что вам что-то не то скажет. Любая история – это толкование. Есть история, которая написана таким патриотичным языком, которая представляет историю церкви без каких-либо проблем, никогда не критикует великих проповедников, но такую историю тоже читать не очень интересно. Есть те, кто пытаются обосновать истории свои какие-то либеральные взгляды, плохое богословие, и пытаются представить нам несколько искаженную форму. Поэтому история церкви – это такая дисциплина, которая сильно отличается от математики. Да, в математике у нас есть точность, мы можем сказать, что 2 плюс 2 в любой культуре равно 4, а здесь, в истории церкви, когда мы будем разговаривать с католиками или с православными, или с протестантами, мы будем сталкиваться с разными пониманиями. Для чего изучать историю церкви? Для чего изучать историю проповеди? Зачем вообще занимать себя таким понятием, как прошлое? Зачем нам нужно прошлое? Мы живем в настоящем. Например, вот этот человек, которого трудно назвать неуспешным, не знаю, кто-нибудь может разглядеть его портрет, возможно, вы очень близко с ним связаны и ремонтируете машину, которая носит марку его имени, носит его имя, это Генри Форд. Однажды он сказал: «История в некоторой степени пустая болтовня. Это традиция, а нам не нужны традиции. Мы хотим жить настоящим, и единственная история, которая чего-то и достойна, это та история, которую мы творим сегодня». А многие люди так думают, они считают, что зачем нам изучать прошлое, зачем нам строить какую-либо связь с прошлым. Есть настоящее, сегодня мы в нем движемся и существуем. А как мы можем слушать людей, которые не пользовались сотовым телефоном, не знали, что такое интернет, набирали свои проповеди не на компьютере или планшете, а писали пером или там пользовались какими-то другими вещами, ходили купаться на реку и так далее. То есть зачем, чему эти люди могут нас научить? Для чего изучать? Во-первых...
Есть цитаты положительные, так скажем, это отрицательные цитаты. Например, я слышал Александра Сергеевича Пушкина, говорит, народ, который не знает своей истории...
Нет, конечно, мы будем говорить об этом, да. Пушкина не будем цитировать пока, но мы будем говорить. И я с этим не согласен, с утверждением Форда, и я надеюсь, что вы тоже не согласны, раз вы пришли на этот семинар. Для чего изучать? Для славы Божьей. Мы смотрим в Писание, Писание говорит, что все, что мы делаем, мы должны делать для славы Божьей. Занимаемся ли мы математикой, занимаемся мы историей, едим ли, пьем, все делайте во славу Божьей, говорит Павел. Вестминстерское исповедание веры говорит, что основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Какое частое представление об истории церкви есть у нас, у протестантов? Здесь изображен выключатель. И если вам плохо видно, я вам подсказываю, что это старый выключатель. И, как мне кажется, многие христиане представляют себе историю церкви так. На острове Патмос был такой выключатель. И апостол Иоанн, когда написал свое откровение, и прямо перед своей смертью он этот выключатель выключил. И до 1517 года, пока Мартин Лютер с молотком случайно как-то этот выключатель снова не включил, история церкви – это сплошная тьма. Не было никаких известных людей, все было зло. Православные католики захватили церковь, и только вот потом протестанты смогли как-то в 1517 году о себе заявить. На самом деле это не так. История церкви всегда проистекала, были хорошие проповедники, были не очень хорошие. Есть то, чему можем поучиться, есть то, на ошибках, есть ошибки, на которых мы можем поучиться. Но история церкви – это не так, что конец первого века и шестнадцатый век. Нет. Есть несколько причин. Во-первых, история – это часть Божьего откровения, Божьего общего откровения. Мы смотрим, как Бог действовал в истории, мы смотрим, как Он действовал в библейской истории, мы смотрим, как Он действует вообще в истории, и мы можем определенные общие знания о Боге, которые, конечно же, авторитетно для нас изложены в Библии, но все равно мы можем наблюдать, как Бог действовал, как своим провидением Он направлял свою церковь. Да, мы говорим с вами о истории христианства в первую очередь. Само богословие по своей сути историческое. История показывает нам важность традиции. Такие доктрины, как Троица, они не появились на ровном месте. Эта доктрина была взята из Нового Завета, из Ветхого Завета и развита богословами. Были предложены различные термины, как объяснять сосуществование трех личностей в одной сущности. Даже сами термины «три личности в одной сущности», они также имеют определенное историческое значение. Когда мы говорим о двух природах Христа, о том, как существуют во Христе две природы, человеческая и божественная, когда мы говорим о Святом Духе, о связи Святого Духа с Отцом и связи Святого Духа с Сыном, когда мы говорим о том, кого родила Мария, она родила Бога или родила человека, или Бога человека, и все это обращает нас назад к истории. Мы понимаем, что богословие историческое по своей природе. Мы лучше понимаем термины, лучше понимаем различные движения. Мы начинаем видеть, что многие идеи и культы, которые сегодня распространены в нашем мире, на самом деле очень глубокие корни имеют в древности. К примеру, свидетели Иеговы, с которыми вы сталкивались. Вы знаете, что это не какое-то новое явление. На протяжении истории церкви были движения, которые отвергали божественность Христа, были ариане, и чуть-чуть читая о них в истории церкви, вы понимаете, что каждая новая ересь, каждое новое заблуждение – это лишь воскресшее заблуждение из прошлого. Нам история помогает понимать контекст. Мы не начинаем осуждать людей за то, что они умирали в раннем возрасте. Мы понимаем, что у них в первом веке, во втором, в третьем не было такого прогресса в медицине, мы понимаем, что у них не было таких быстрых путей преодоления расстояния, как сегодня это есть у нас. Они жили совсем в другом веке, в другое время. И это ведет нас к смирению. Мы должны понимать, что, как сказал один древний, мы карлики, которые сидим на плечах великанов. И причина, по которой мы видим дальше, чем они, заключается в том факте, что мы сидим у них на плечах. Мы иногда думаем, что мы многого достигли. Посмотрите на количество книг, написанных в 21 веке. Учебники по богословию толстые, комментарии к Библии. Мы думаем, все поколения христиан перед нами ничто по сравнению с тем, чего мы достигли в 21 веке. Потому что у нас есть компьютеры, потому что у нас есть интернет. Но Когда мы смотрим на работы древних, когда мы смотрим на их служение, то мы понимаем, что на самом деле мы по умолчанию заимствуем многое из того, что они смогли развить, практикуем это и даже не задумываемся о том, что мы так многим им обязаны. И в этом смысле мы карлики, которые сидят на плечах у великанов. Мы признаем одаренность тех, кто прошел перед нами. Мы смотрим на их жизнь, на то, как они вели жизнь освящения и пытаемся им подражать. Писание повелевает нам помнить наших наставников. Помните, в послании к евреям есть заповедь «Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье». История реформирует настоящее. Когда мы говорим о Мартине Лютере, когда мы говорим о протестантской реформации, мы понимаем, что если вы будете читать Лютера, он скажет, что чтение апостола Павла и Августина привело Лютера к тем идеям, которые зажгли это пламя реформации. Каждый раз новое прочтение истории обновляло церковь. Возьмите сегодня проповеди Спержена или проповеди какого-то проповедника Джонатана Эдвардса, например, и они заставят вас думать по-другому. Книги Джона Райла или любую книгу из серии «Пуритан», которая здесь «Стол служения» у нас есть. И вы увидите, как опыт тех людей, кто прошел перед вами, помогает вам самим реформироваться. Мы все часть истории церкви. Мы бы хотели, чтобы люди вспоминали потом наше служение. Не для нашей личной славы, но чтобы они радовались о том, что Христос делал для своей церкви на протяжении десятилетий. Когда мы толкуем Писание, мы обращаем внимание на историю, мы исповедуем грамматико-исторический метод, мы смотрим на грамматику и смотрим на историю, мы учитываем контекст того времени, мы обращаем внимание на все детали, которые связаны с историей. Ну и, наконец, история увлекательна. Если вы не разделяете этого убеждения, вам стоит просто начать читать хорошие книги, хорошие биографии, и вы увидите, что их читать гораздо легче и их читать увлекательно. Хусто Гонсалес пишет: «Всякое обновление церкви, всякая великая эпоха в ее истории коренилась в обновленном чтении истории. Те, кто не знают историю, они склонны ее повторять». Следующая цитата мне очень нравится. «История делает молодого человека пожилым, но без морщины седины, придавая ему опыт, приобретенный с возрастом, но без немощи и неудобств. Без истории душа человека близорука и видит только то, что практически касается его глаз». В этом плане у нас есть огромная привилегия. Есть много книг, которые могут дать нам опыт, но дать его нам быстрее, чем те годы, которые бы мы проживали. О важности проповеди. Когда церковь отдает молитве и проповеди их подлинный библейский приоритет, то при Божьем содействии она способна преодолеть вызовы любого поколения. Это сказал Мартин Ллойд-Джонс. Когда мы говорим об истории проповеди, мы, в принципе, говорим об истории церкви и смотрим, как опыт предшествующих поколений может повлиять на нашу проповедь. В чем нам нужно изменяться, в чем нам нужно быть более последовательными. Один историк пишет: «Упадок духовной жизни и деятельности в церкви обычно сопровождаем безжизненной, формальной, бесплодной проповедью». И мы увидим это в истории церкви. В то время, когда была формальная, безжизненная, бесплодная проповедь, в церкви был упадок. И тот период мы называем темными веками. С другой стороны, величайшие пробуждения в истории христианства чаще всего были связаны с тем, что происходило за кафедрой. Даже из вашего знания истории, наверное, у каждого здесь это знание разное, но когда мы думаем о реформации, о великом пробуждении или о каком-то значимом событии в истории христианства, обычно это связано с каким-то проповедником. Такие имена, как Лютер, Кальвин, Цвингли, Эдвардс, Уитфилд, Уэсли, Спержен, Ллойд-Джонс. Все эти имена – это имена проповедников. Поэтому, если мы хотим реформировать жизнь нашей церкви, мы должны обращать серьезное внимание на проповедь. Пламя церковных реформ было прямым следствием проповеди, и решающей битвой для ранней реформации была битва за контроль кафедры. Всякая успешная протестантская реформация была связана с вопросом проповеди. Опять же, пишет очень известный историк Гордон Браун. Заметьте, сегодня люди скажут, что успех служения, успех реформации связан с каким-то методом, или с какой-то программой, или с какой-то книгой, или с каким-то там новым пособием, новой какой-то, ну не знаю, формой, структурой служения. Но если мы смотрим на историю церкви, мы видим, что обычно всякая успешная реформация была связана с проповедью. Несколько цитат просто, чтобы у вас появился интерес к истории. Я понимаю, за один час самое лучшее, наверное, чего я смогу достичь, это пробудить в вас этот интерес. Жизнь и развитие народов, возвышение и падение правителей зачастую было тесно связано с проповедью. И это не просто громкие слова. Такие великие имена, как апостол Павел, Иоанн Златоуст, Августин, Амвросий, Лев и Григорий, Бонифаций, Бернард, Уиклиф, Савонарола, Лютер, Кальвин, Нокс, Эдвардс, Уайтфилд, Уэсли – одни из тех, что указывают, каким многообразным и глубоким было влияние проповедника на жизнь огромного числа людей. Еще несколько цитат. «В каждом столетии истории христианства, со времен, когда Иоанн Креститель собирал толпы народов в пустыне, всякое значимое религиозное движение, всякий обновленный интерес к библейской истине – и возрождение подлинного благочестия были прямым следствием обновленной силы в проповеди и побуждали к ее дальнейшему процветанию». Мы некоторые вещи пропустим. Проповедь настолько важна и кардинальна, что не будет преувеличением назвать историю христианской церкви историей проповеди. Успех или падение христианства всецело зависит от его проповеди. Задумайтесь над этими словами. Когда мы смотрим на современное состояние нашего российского евангельского братства, то осознаем ли мы важность проповеди для процветания нашего братства? К сожалению, мне кажется, из моего небольшого опыта, я могу сказать, что называются многие причины, в чем может быть, есть недостаток силы. Разные есть причины, многие из них правильные. Благовестие, это действительно так. Но вчера пастор Беви очень хорошо говорил о том, что проповедь должна быть и призывной, и также для назидания. Кто-то скажет программы, кто-то скажет, церковь перестала быть актуальной для мира, кто-то скажет, церковь должна заниматься только социальным служением, иначе ее никто не будет слушать. Но немногие люди задумываются, если в нашей церкви нету силы, то, может быть, нам нужно реформировать кафедру в первую очередь. В истории церкви мы видим, что реформа кафедры приводила к реформам в церкви. Если будет огонь на кафедре, огонь будет и в благовестии, огонь будет в социальной помощи другим людям. Если за кафедрой не будет огня, если люди не будут получать духовное питание, то какое-либо служение будет сложно сдвинуть с места. История церкви свидетельствует нам об этом. Чарльз Спержен сказал: «Апостол говорит Тимофею, и то же самое он говорит каждому проповеднику, занимайся чтением. Человек, который никогда не читает, никогда не будет читаем. Тот, кто никогда не цитирует, никогда не будет цитируем. Тот, кто никогда не использует мысли других умов, доказывает тем самым, что не обладает собственным. Братья, то, что истинно в отношении служителей, истинно и в отношении наших людей. Вам нужно читать. Избавьтесь, насколько это возможно, от легковесной литературы, изучайте, насколько это возможно, здравые богословские труды, особенно пуританы и объяснения Библии. Мы вполне убеждены, что самым лучшим способом проведения вашего досуга является чтение или молитва. Вы можете почерпнуть множество наставлений из книг, которые впоследствии сможете использовать в качестве истинного оружия в служении своему Господу и Господину. Павел умоляет, принесите книги. Присоединитесь же к этой мольбе». Очень хорошие слова. Да? Я думаю, все бы мы сказали аминь, но как сложно в каждом дне своей жизни следовать этому совету. Наша цель на оставшееся время заключается в том, чтобы показать существование традиции экспозиционной проповеди или разъяснительной проповеди. Эта традиция начинается с периода синагог и простирается на раннюю церковь, средневековье, реформацию и достигает современности. Гарантом этой традиции является высокое представление о Писании, вера в его богодухновенность, безошибочность, авторитет и любовь к служению слова в поместной церкви. В течение этого семинара мы постараемся проследить, хотя и очень быстро, ключевые этапы этой традиции, убедиться, что пасторское изъяснение слова – это не новый метод, пришедший из Запада или из Америки. Наверное, вы слышали, что разъяснительная проповедь – это западное явление, это из Америки, это MacArthur изобрел, и Пайпер вместе сидели и думали, что же придумать, придумали экспозиционную проповедь. Но мы увидим, что на самом деле проповедь, пасторская проповедь – это ключевой аспект христианского служения на протяжении всей истории Церкви. Давайте вспомним, какой была проповедь во времена Ветхого Завета. Несколько текстов, которые говорят нам, что уже в Ветхом Завете Господь переживал о том, чтобы народ изучал Божью истину. Книга Осии, 4 глава, 6 стих. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Пророк делает очень серьезный выговор тем, кто должен был проповедовать закон, и говорит о том, что истреблен будет народ, наказан будет народ за недостаток ведения. Книга Притч 13.13. Кто пренебрегает словом, тот причиняет себе вред, кто боится заповеди, тому воздается. Иеремия 8.9. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господа, в чем же мудрость их? Господь очень трепетно переживал о том, как Израиль будет относиться к его словам. Вы помните первый псалом? Да, нам нравится его цитировать. Но что он говорит о блаженном человеке? Это тот, кто пребывает в законе Господа. Господь написал свое слово не просто для проповедников, толкователей, для их личного удовольствия. Он написал это слово для того, чтобы это слово проповедовалось людям. Кто ведет дело разумно, мы читаем в книге Притч, тот найдет благо, кто надеется на Господа, тот блажен. Велик мир у любящих закон твой, нет им преткновения. 2 Паралипоменон, 17 глава, мы читаем. И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господнего, обходили все города Иудеи, учили народ, и был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи не воевали с Иосафатом, и вывели сына царя, и возложили на него венец и украшения, и поставили его царем, и помазали его Иода и сыновья его, и сказали, да живет царь. Мы видим в этой истории, что священники, левиты должны были обходить иудейские города и проповедовать слово, проповедовать закон. В книге Левит в 10 главе мы читаем, что левиты должны были научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Второзаконие, 31 глава. «Когда весь Израиль придет и явится пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай этот закон перед всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жены детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего». И старались исполнять все слова закона этого. И сыны их, которые не знают этого, услышат и научатся бояться Господа, Бога вашего, во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которой вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. Сегодня люди говорят, но сегодня люди не могут сидеть и слушать проповедь. Им нужно показывать фильмы, им нужно снимать какие-то видео, им нужно организовывать какие-то интерактивные общения. Сегодняшний человек воспринимает информацию только 5 минут, потом его мозг отключается, ученые исследовали количество слов, которые человек может воспринять, длительность разговора и так далее. Но наш Творец в своем слове дает такое повеление, чтобы его слово читали вслух, чтобы его слово объясняли и проповедовали. Если израильский народ это делал, то сегодня мы можем это делать спокойно. У нас есть больше условий для этого. Да? У нас, по крайней мере, есть кондиционеры. У некоторых из нас. Да? В некоторых аудиториях. Поэтому мы видим, что история проповеди не появилась после того, как апостол... Вернее, проповедь не появилась после того, как Христос организовал церковь. Но учение слову, да, что и есть проповедь, объяснение слова присутствовало уже в Ветхом Завете. Ездра, 7 глава, самый известный, наверное, текст для многих из вас. мы читаем, что Ездра был книжником, сведущим в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилевых, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. И мы читаем, что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Ездра был проповедником Божьего Слова. Один историк делает такое наблюдение. Возможно, здесь, когда мы видим практику проповеди Ездры, мы видим подробное описание литургии типичного массового богослужения, проходившего во времена после плена. А именно, мы видим, как сходится народ, образует собрание, звучит просьба читать из закона, священник открывает книгу закона, все собрание встает, звучит благословение, народ откликается, преклоняется до земли, чтобы слышать слово. Затем звучит проповедь, чтение закона, устная передача через истолкование, и затем народ расходится праздновать. Во времена Нового Завета мы видим очень похожую тенденцию. Например, тексты из Нового Завета, которые говорят об обучении. Книга Деяний, 20 глава. И когда они пришли к нему, помните, к апостолу Павлу вышли пресвитеры Ефеса, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Апостол Павел проповедовал и всенародно, и по домам. Он был сосредоточен вокруг служения Слова. Во 2 Тимофею 2:15 Павел пишет Тимофею: «Старайся представить себя Богу достойным делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Мы видим важность проповеди. 2 Тимофею 4, известные слова: «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Будет время, когда здравого учения принимать не будут, будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, от истины отвратят слух, но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». 1 Тимофею 4:13 «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Разные формы, да, публичное, устное прочтение Божьего Слова, наставление и учение. 1 Тимофею 6, 2 стих и 17 «Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные, возлюбленные и благодетельствуют им. Учи сему и увещевай. Богатых в нынешнем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и не уповали, и уповали не на богатство неверно». Мы видим, что Павел дает повеление: учись ему и увещевай, Тимофей, проповедуй слово. Когда апостолы умирают, наступает период, который мы называем отцы церкви. Согласно известному специалисту, к отцам церкви обычно относят христианских авторов, которые жили в период между временем Нового Завета или концом новозаветной эпохи и до, в зависимости, если вы на Западе или на Востоке, Исидор Севильский в латинском мире, Иоанн Дамаскин в греческом мире. То есть это условная такая категория. Есть четыре критерия. Во-первых, автор должен быть древним, он должен быть ортодоксальным в доктрине, но здесь, конечно же, есть вопрос, что такое ортодоксальность, да, когда мы протестанты оцениваем кого-то из отцов церкви, его ортодоксальность мы оцениваем в соответствии с нашими убеждениями, да, в соответствии с Библией, традиционные конфессии, например, Восточное православие или Римская католическая церковь будут иметь чуть-чуть другое понятие о том, что такое ортодоксальность. Но в целом древность, ортодоксальность, святой жизни и принятие другими христианами. Есть несколько заблуждений. Если вы читали когда-то отцов церкви, вы, наверное, замечали, их очень сложно читать и сложно понимать, тем более все они выглядят на иконах как святые, и у нас как-то у протестантов есть к этому сразу, ну, определенная неприязнь. Первое заблуждение, что все отцы церкви были не библейскими, они придерживались каких-то человеческих преданий и традиций, а мы привыкли думать о традициях и преданиях как о чем-то противоречащем Писанию, поэтому мы сразу говорим, что это не библейские люди, не библейские авторы, нам нечему у них учиться. Второе заблуждение, что все они были либо католики, либо православные. Но это в зависимости от того, где вы живете. Есть интересная история, например, знаменитое произведение Августина «Исповедь». Когда мы читали с братьями это произведение, в одном месте Августин пишет о своей жизни, что он еще, когда был неуверовавшим, говорит, в то время я еще не принадлежал к православной церкви. Мы посмотрели и думаем, интересно, а как в английском переводе? Открываем английский перевод, там написано, в то время я еще не принадлежал к католической церкви. Интересно. Посмотрели латынь, там слово католический, которое на русском обычно переводится как кафолический, то есть объединенная, неразделенная церковь. Раскол между Востоком и Западом произошел через там, практически 600 лет после Августина. Когда Августин об этом писал, он говорил про признанную единую церковь. Когда мы встречаем в переводе, в зависимости от переводчика, да, то мы видим, что он либо был православным, и некоторые подумают, что «О, Августин был православным, ничего себе, никогда я об этом не знал, нужно начать читать какую-то другую биографию». Или скажут «О, Августин был католиком». На самом деле он был и ни тем, и ни другим. Да, он был частью Объединенной Церкви, да, он жил на Западе, и поэтому, наверное, большее почитание, большее уважение он на Западе получил. Но тем не менее, знание контекста чуть-чуть помогает нам не относить всех отцов церкви сразу же в какую-то категорию. Отцы церкви являются представителями падшего христианства. Некоторые думают, к сожалению, большинство полагает, что падение христианства, как мы уже сказали, началось прямо сразу на острове Патмос. Самых ранних отцов церкви часто называют либо мужами апостольскими, либо апостольскими отцами. Это период с 50 по 150 годы. Называется этот период так, потому что это люди, которые либо учились напрямую у апостолов, либо были связаны с каким-то служением апостолов. Обычно, так грубо говоря, берут вот такое время их жизни. Я бы хотел обратить ваше внимание сейчас кратко на одну проповедь, которая является самой ранней проповедью вне канона Писания. Это второе послание Климента. И мы читаем, как один историк характеризует эту проповедь. Это второй век, скорее всего, где-то середина, ну, первая половина, точнее, второго века. Один историк говорит, это проповедь, экспозиционная проповедь в классическом смысле этого слова. Это толкование и применение библейского текста, это такая же проповедь, как и та, которая имела место в синагоге. Заметно одно существенное изменение. Основной текст берется не из закона, то есть не из закона Моисеева, а из пророков, а вспомогательный не из пророков, а из Евангелий. Особенно в этой проповеди поражает то, как высказывание Иисуса раз за разом используется для толкования Писания. То есть примерно такой была проповедь во втором веке. То есть мы видим во втором веке пример проповеди. Если вы будете ее читать, то, скорее всего, ну, вы не найдете такого глубокого, ну, какого-то удовлетворения. Вы скажете, ну да, конечно, слабенькое, там не попал с посылкой, с пунктами и так далее. Но самая древняя проповедь, которая у нас есть, интересно почитать просто из-за древности. Еще есть такой документ, который тоже относится к мужам апостольским, Дидахе или учение 12 апостолов. Написано в форме катехизиса, дата этого документа варьируется от 70 до 150 года. В 4 главе есть такое наставление молодым христианам. «Чадо мое, поминай ночью и днем того, кто возвещает тебе Слово Божье, и почитай его как Господа». Ибо где возвещается господство, там Господь, каждый день стремись к общению со святыми, дабы найти успокоение в их словах. Посмотрите, что из этих слов мы узнаем о жизни ранней церкви. Вторая половина первого века и первая половина второго века. Мы понимаем, что есть те, кто возвещают Слово Божье в церкви, да, и, скорее всего, Дидахе использовалась для подготовки людей к крещению, для наставления их в христианской вере. Мы читаем, что он должен ночью и днем человек почитать того, кто возвещает Слово Божье. Мы бы, конечно, может быть, и хотели, чтобы сегодня люди стали применять и почитать нас как Господа, да? У кого-то, может быть, есть такое искушение. Если есть, можете Игнатия Антиохийского почитать. Еще больше убедитесь в этом, но потом раскайтесь только, пожалуйста. Наш авторитет – это авторитет Божьего Слова, да, не наш собственный. Но мы видим, какое уважение проповедники должны были, каким уважением они должны были пользоваться. Это можно объяснить даже историческим контекстом. У людей не было на руках Библии. Были различные пророки, были дары Святого Духа. 1 Коринфянам 12 по 14 главы, вы понимаете, какая могла быть путаница. И есть один человек, про которого известно, он учился у Иоанна, или он учился у Петра, или он был вместе с Иисусом. И тогда ты будешь слушать этого человека как Господа. Потому что когда придут различные лжеучителя и будут говорить тебе, нужно обрезание, нужно исполнять Моисеев закон, нужно запретить иудеям делать вот это, или обязать язычников делать это, ты скажешь, нет, мой пастор учился у апостола Павла, он был в Ефесе, и он сказал вот так. Именно поэтому авторитет епископа и пастора был настолько важным, когда у людей не было личной копии записанного слова. Когда она появилась, то тогда, соответственно, этот авторитет, но он встал в подчинение авторитету Писания. Где возвещается господство, там Господь. Каждый день стремись к общению со святыми, дабы найти успокоение в их словах. Опять же, мы видим, что здесь говорится о жизни в ранней церкви. Да? Иустин мученик, или Иустин философ, он жил с 100 по 165 годы. В одной из апологий, в одном произведении он говорит, как он уверовал, он был философом, греческим философом. В своем произведении «Диалог с Трифоном Иудеем» он описывает обращение свое, но в сердце моем тотчас возгорелся огонь, меня объяла любовь к пророкам и тем мужам, которые суть други Христовы. И размышляя с самим собой о словах его, я увидел, что эта философия есть единая, твердая и полезная. В одной из своих апологий Иустин Мученик рассказывает нам о жизни ранней церкви. Эта апология была написана в середине II века. Вот жизнь ранней церкви во II веке. В так называемый день солнца, то есть воскресенье, первый день недели, бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам и селам. И читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать там прекрасным, тем прекрасным вещам. Затем все вообще или все вместе встаем и высылаем молитву. Мы видим, что проповедь была ключевым компонентом жизни церкви II века. Мы читаем, что они зачитывали произведения апостолов, писания пророков. Затем, когда читались сами произведения, было наставление и увещание подражать. В принципе, то, что мы делаем в проповедь. Чему можем поучиться мы из этой практики, из увещаний Павла читать Писание, занимайся чтением, да, публичным чтением, и книга Второзакония говорит о публичном чтении, чтобы в нашей церкви, в наших церквях был аспект просто чтения Писания. Как часто бывает, мы прочитали два слова из Слова Божьего и пошли говорить свое, и нам даже иногда ссылки из Писания читать, нам время жалко на ссылки из Писания, потому что у нас-то есть чем поделиться с верующими, у нас-то есть истории, у нас-то есть там разные примеры, как вот это слово к ним применить. Но если сила в Божьем Слове, то мы видим, что Писание говорит нам, читай Слово. Да, толкуй Слово, объясняй Слово, помогай людям его применять, но читай Слово, оно написано для людей. Мы видим это и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и мы видим это в ранней церкви. Один историк подытоживает, даже в самых ранних документах, дошедших до нас, очевидно, что проповедь и учение занимали главное место в жизни первых христиан. В Дидахе проповедь и учение явно представлены как первостепенная забота руководителей церкви. Также представляет их и Иустин Мученик. Председатель на собраниях церкви и проповедовал. Ранние документы показывают, что ежедневная проповедь была важнейшей чертой церкви до Никейского периода, то есть до Первого Вселенского собора в 325 году. Другой человек по имени Тертуллиан, которого формально не считают отцом церкви, потому что в последние годы жизни он присоединился к монтанистам, и по ортодоксальности он не проходит здесь, но Очень известный учитель, богослов истории церкви, ему принадлежит сам термин «троица», то есть он его сформулировал. Он представитель западной церкви, писал на латыни. Он в своей апологии описывает собрание христиан. Также, если вы увидите годы его жизни, это вторая половина второго века, начало третьего века. Он пишет: «Мы сходимся и собираемся для того, чтобы окружить Бога общими молитвами, как бы войском, собранным в одно место. Эта сила приятна Богу. Мы молимся и за императоров, их министров и власти, за существование рода человеческого, за спокойствие государства и за замедление конца мира. Мы сходимся для чтения Божественного Писания. Если обстоятельства времени требуют предостеречь от чего-нибудь или напомнить о чем-нибудь. Через Священное Писание мы, конечно, питаем веру, возвышаем надежду, утверждаем дерзновение и укрепляем дисциплину правилами. Там происходит также увещание, наказание и божественный суд. И суд производится, конечно, с большей тщательностью». Но для контекста нужно читать полностью, но самое главное здесь – это важность чтения Писания и объяснения Писания. И интересно, что в этой апологии нам кажется, ну для чего? И Устин Мученик, и Тертуллиан в апологии говорят о том, что происходит на собраниях христиан. Было много обвинений. Основные обвинения на христиан во втором веке можно свести к четырем вещам. Во-первых, их обвиняли в государственной измене, потому что они считали Господом другого. Да, они вместо Кесаря, помните, в Деяниях даже называют Иисуса, что Иисус царь всей вселенной. Они говорят, что есть Божье царство, есть царство Кесаря, но они говорят, что есть Божье царство, есть новый царь. Причем этот царь был распят Римом за именно притязание на царство. Помните, Пилат прибил табличку к кресту, где было сказано «царь иудейский». Поэтому, признавая кого-то своим царем, тем самым они подвергали сомнению легитимность нынешней власти, власти императора. А это было государственной изменой, и, соответственно, это в будущем привело к гонениям. Каннибализм. Подумайте, при чем тут каннибализм? Помните, что Христос сказал: «Сие есть тело мое, сие кровь моя». И на вечере, когда есть символы, да, хлеб и вино, которые представляют тело и кровь Христа, то для обычных язычников было непонятно, что они там делают, кровь и вино, вернее, тело и кровь пьют, тело едят каннибалы. Потом их называли атеистами. Почему? Потому что для римского общества, если ты веришь только в одного Бога, это все равно, что ты не веришь ни в одного Бога. Когда у вас сотни богов, в книге Деяний в 17 главе мы читаем о том, что у них было много идолов, сказать, что есть только один, это по сути, ну, сказать, что нет, ты атеист, ты вообще не веришь в Бога. Ну и, наконец, инцест. Помните, что христиане называли свои вечери вечерями любви, они называли друг друга братьями и сестрами, ну и так далее. И, конечно же, слухи где-то на улице говорили, вот какая-то секта, они там пьют кровь, едят тело, братья и сестры, у них там вечери любви, кто знает, что там происходит за закрытыми дверями. Апологеты рассказывают, вот что происходит, придите на наше собрание, вот что происходит, мы собираемся в этот день, мы молимся за императора, мы признаем их власть, Писание говорит нам о том, чтобы мы молились за всякого, да, кого Бог поставил над нами. В первых словах здесь он объясняет, что происходит у них на собрании. У нас не так много времени. Несколько интересных людей. Ориген. Сколько про него только легенд не ходит. Самое известное, что Ориген раньше был сторонником буквального толкования и так сильно пытался применять Писание буквально, что когда прочитал о том, что нужно стать скопцом для Божьей славы, он себя скопил и с тех пор понял, что буквальное толкование опасно, и стал проповедовать аллегорически. Это самое типичное представление об Оригене, которое об Оригене, да, не об Ориген, а Ориген. Самое типичное. Да, у него было много странных взглядов. Много. Он верил в предсуществование душ, он верил в то, что в будущем весь мир будет восстановлен, даже сатана однажды обратиться, то есть полное восстановление. Ну и другие отцы церкви в это верили, но мы не можем обойти стороной его важность для проповеди. Его также не считают ортодоксальным отцом церкви, считают великим учителем. Даже однажды Вселенский собор осудил его последователей. Но Ориген был, вероятно, самым лучшим экзегетом Писания во II-III веке. Даты его жизни можете увидеть 160-220. Я думаю, что, может быть, я ошибся с Тертуллианом. Но, может быть, они точно одинаковые даты. Гигзапла – это сочинение шести колонок с разными вариантами Ветхого Завета. Мы видим, с одной стороны, был еврейский текст, но, понятно, это воспроизведение. К сожалению, большая часть гигзапла была утрачена. То есть задумайтесь, как высоко он ценил Писание, что он занимался этим. Он в одну колонку писал еврейский текст, затем была еврейская транслитерация, затем Септуагинта, перевод Аквилы на греческий, Феодитон, транслитерация еврейского на греческий, перевод Симаха. То есть он взял несколько греческих переводов и посмотрел, как они переводят еврейский язык. Говорят, что он был один из немногих отцов церкви, который вообще знал еврейский язык. Один историк говорит, Ориген был сердцем и душой мужем Библии, человеком, посвятившим свою жизнь толкованию Божьего Слова. У него был острый ум, цепкая память, неистощимое любопытство и несокрушимое терпение. Он был больше всего доволен, когда мог изучать, анализировать, комментировать написанный текст. Имеет особое значение, что все его сочинения, кроме одного-двух, в той или иной форме представляют собой комментарии к текстам. Историк проповеди, известный, достаточно написавший многотомный труд по истории проповеди, он говорит, что Ориген был не только величайшим проповедником 2-3 веков, но во многом он был типичным проповедником того времени. Он был величайшим проповедником того периода не потому, что был таким необычным, а потому, что был таким типичным. Конечно же, некоторые аспекты его подхода к толкованию и крайности, до которых он их доводил, не разделялись с большинством его коллег. Но, тем не менее, мы понимаем, что он был очень важным для истории проповеди. Сейчас мы некоторые вещи пропустим. Один, самый первый, пожалуй, историк церкви, Евсевий Кесарийский, написал про Оригена, ибо говорят, что его образ жизни был как его учение, а его учение как его жизнь. Он никогда не занимался экзегезой ради нее самой, а лишь для наставления своих читателей и слушателей и руководства ими. Он предлагал церковную и пасторскую экзегезу. Ориген страстно заботился о каждом человеке в церкви, от простого новообращенного до ученого. Ну и несколько цитат. «Нам надлежит молить Отца Слово во время каждого чтения, когда они читают Моисея, чтобы он мог совершить и в нас то, что написано в Псалтире. Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего. Ибо пока он сам не откроет наших глаз, как мы сможем увидеть эти великие тайны, явленные в патриархах, которые ныне изображаются в образах колодца, браков, рождений и даже в бесплодии». Но тут вы можете видеть его аллегорию. Но тем не менее он говорит, нам нужно постоянно молиться, когда мы исследуем Писание. Он часто занимался аллегорией, но это было в дополнение к буквальному смыслу Писания. Опять же, такое наблюдение. Со времени Оригена наиболее обычной формой проповеди была экзегетическая гомилия, толкование конкретного места фразы за фразой. Толкование текста сопровождалось применением. При всех недостатках Оригена мы не должны обходить стороной его важность для проповеди. Он заложил вот этот фундамент толкования текста последовательно, написал очень много комментариев. 4-5 века считаются золотым веком, и, конечно же, золотой век прежде всего связан с Иоанном Златоустом. Про него история говорит, его обычные по праву считают величайшим проповедником-оратором греческой церкви. Нет превосходящих его или равных ему среди западных отцов. До сего дня он остается образцом для проповедника, поэтому ему прозвище дали Златоуст. Ну и здесь вы можете видеть цитаты, что хотя было много великих толкователей, никто не достиг великолепия Златоуста. Его толкование стих за стихом посланий Павла является одной из вершин искусства проповеди. Да, у него были проблемы с богословием, которые, ну, мы, протестанты, не согласны с его мнением о святых, об умерших, его понимание спасения и так далее. Но в проповеди есть у него много чему поучиться. Златоуст пишет: «Будем же действовать так, чтобы толковать все в точности и наставлять вас не пропускать даже краткой фразой одного слога, содержащихся в Священном Писании. В конце концов, это не просто слова, а слова Духа Святого, а потому сокровище, которое можно найти даже в одном слоге. Потому сокровище, которое можно найти, велико. Проповедь улучшает меня, он пишет. Когда я начинаю говорить, исчезает усталость. Когда начинаю учить, исчезает также утомление. Поэтому ни сама болезнь, ни какое другое препятствие не могут отделить меня от вашей любви. Ибо как вы жаждете слышать меня, так и я жажду проповедовать вам». Есть чему поучиться. Нам нужно бежать вперед к реформации, чтобы включить этот выключатель. Ах, забыл самое главное. Подсказал вам уже. Как вы думаете, кто сказал эти слова? Допустим, вы не видели предыдущий слайд. «Должен всяк проповедник иметь у себя книги святого Златоуста». Может, я старославянский не сильно правильно читаю, вы уж извините. «И прилежно чести оное, ибо так и приобучится складать чистейшее, яснейшее слово, хотя и не будет Златоустому равное. А казнодеишков легкомысленных, каковы наипаче польские, бывают не чел бы». В общем, человек нам говорит, нужно каждому проповеднику читать Златоуста. И это сказал нам Петр I. Каждый раз, когда держите 500 рублей, пусть они напоминают вам, когда вы смотрите на Петра, что Петр когда-то завещал читать Златоуста. Будьте аккуратны, он один из величайших православных святых среди трех святейших вселенских патриархов. Не все его богословие будет вам по душе, но если вы хотите поучиться риторике и посмотреть, какой была проповедь в прошлом, то почитайте Златоуста, Петр I будет рад. Средние века. А в средние века мы видим, как церковь перешла от постоянной пасторской проповеди к календарю, когда были некоторые руководители церкви, которые создали церковный календарь различных праздников, и каждому празднику был приписан конкретный текст Писания. Потом был издан лекционарий, где приписывалось на каждое воскресенье конкретный текст и даже конкретное содержание, поэтому мы видим в средние века упадок проповеди. Плюс мы видим распад Римской империи, раскол, мы видим, как варварские племена завоевывают Запад, мы видим рождение ислама на Востоке и угрозу, которую вскоре ислам принесет всему христианскому миру. Поэтому мы видим, что гибла не только цивилизация, но и гибла проповедь. Был упадок образования, который очень сильно повлиял на проповедь в Европе. Знание греческого языка и еврейского практически испарилось. Ну, были, конечно, такие центры, где были исключения, не сказать, что была тьма, и были такие люди, как Уиклиф и другие, но, тем не менее, мы видим, что есть определенный упадок. Поэтому в средние века по большей части проповедь была связана с церковным календарем. Она не была последовательной, когда пастор, например, начинал в Евангелии от Матфея и в течение года проповедовал Евангелие от Матфея. Он каждый раз должен был прерываться на различные праздники. Наконец, со времен Реформации, а Реформация это не 31 октября 1517 года, Реформация это серия изменений в основном в западном христианстве с 14 до 17 века. То есть так обычно в словарях дается определение, то есть с конца 14 по 17 век. Лозунг латинский «Ad fontes» «Назад к истокам». Вы знаете этого человека? Это не старуха Шипокляк? Нет, не Мартин Лютер. Но пока вы его не знаете, неважно. Кто знает, подождите. Может быть, Мартин Лютер, кстати? Ну, я не слышал этот вариант. Посмотрите, что пишет. И это не Мартин Лютер. Да, это Эразм Роттердамский. «Я совершенно против тех, кто не желает, чтобы Святое Писание на своем языке могли читать миряне, словно Христос учил настолько невразумительно, что понять его учение едва способны лишь несколько богословов, будто защита христианской веры целиком зависит от того, насколько она непознана. Возможно, секреты королей в самом деле лучше сохранять в тайне, однако Христос желает, чтобы его тайны познавались как можно шире. Я желаю, чтобы все, в том числе и женщины, читали Евангелие и послания Павла. Их следует переводить на все языки, чтобы их читали и понимали не только шотландцы или ирландцы, но и турки и сарацины. Первым шагом, несомненно, должно быть их научение разным наукам. Итак, я бы желал видеть, как фермер во время пахоты поет псалмы из Писания, как ткач напевает гимны во время своей работы, а путешественник разгоняет тоску библейскими сказаниями. Пусть разговоры всех христиан везде ссылаются на Святое Письмо. И это было сказано примерно за 10 лет до 1517 года. Поэтому, хотя Эразм и Лютер очень много спорили, и Эразм не был в кругах почета у Лютера, тем не менее Эразм помог реформации тем, что собрал греческий Новый Завет и в 1516 году издал так называемый «Textus Receptus», который лег в основу многих европейских переводов, которые появились во времена реформации. Мартин Лютер, его родители, если вы не разобрались, где отец, где мать, потому что они выглядят очень сурово. Вот, и Лютер рассказывал, как они пороли его в детстве, ну, очень до боли. Да? Мама в платке для опознания. Да? Мартин Лютер, конечно же, это университет Эрфурта, один из великих деятелей. Реформация, как я сказал, не произошла в один день. Мартин Лютер прибил 95 тезисов, желая реформировать существующую церковь. Но последующие обстоятельства привели к тому, что ему уже нельзя было просто оставаться в этой церкви. Он был предан анафеме, и он должен был основать какое-то другое движение. Мартин Лютер о проповеди. «Если бы сегодня я мог стать королем или императором, то все равно бы не оставил служение проповеди. Проповедь была источником и двигателем его силы», про Лютера пишет. «Своей проповедью он приводил в движение Германию и всю Европу, чем потряс папский престол. Меланхтон был ученым и богословом, Кальвин был богословом-экзегетом, Кранмер был религиозным государственником. Во всех этих делах Лютер был велик, но особого величия он достиг как проповедник». Для Лютера, профессора Священного Писания в университете Виттенберга, призыв обучать толкованию Писания означал обучать проповедников содержанию их проповеди. Профессор богословия Лютер учил проповедников, а проповедник Лютер показывал в церкви практический пример своим студентам. Ну и здесь есть много красивых цитат Лютера, которые мы вынуждены пропустить. Ульрих Цвингли также очень важен для истории проповеди. Он служил в Цюрихе примерно одновременно с Лютером. И мы читаем, когда Цвингли начал свое проповедническое служение в кафедральном соборе в Цюрихе в январе 1519-го, он твердо решил заняться серьезной разъяснительной проповедью. Он хотел начать с первой главы Евангелия от Матфея, проповедовать дальше, подобно тому, как Златоуст проповедовал в Антиохии в IV веке. Это случилось примерно через год после того, как Лютер пригвоздил к косяку двери церкви в Виттенберге свои тезисы, но, несомненно, это была первая протестантская реформа литургии. То есть первая реформа литургии происходит не в Виттенберге, а в Цюрихе, когда предлагается метод лекцио континуа, то есть продолжение, последовательное исследование Священного Писания. Вы заметили, наверное, связь со Златоустом, да? Часто говорят, что Западная церковь повлияла на Восточную церковь, и все, что у нас есть, все течет с Запада. Но мы видим у некоторых реформаторов, у Цвингли, у Эколампадия, еще один реформатор Швейцарии, они многое почерпнули у Златоуста. Многое, конечно, и у Августина, но тем не менее Златоуст играл важную роль во времена реформации, хотя, кажется, сам Лютер его не любил. Жан Кальвин, один из трех величайших реформаторов, то есть Лютер, Цвингли, Кальвин, тех, которых называют магистерская реформация, его наставления в христианской вере и комментарии, наверное, самое известное, что есть на русском языке. Хочу немножко про его проповедь поделиться. С 25 августа 1549 по 54 годы серия проповедей по книге «Деяния апостолов». После «Деяний» он начал проповедовать фессалоникийцам, 46 проповедей, послания Коринфянам, 186 проповедей, пасторские послания, 86 проповедей, Галатам, 43 проповеди, послания к Ефесянам, 46 проповедей, до мая 58-го, затем начал согласование Евангелия и так не закончил ее, умерев в 1564. В будние дни книга Иова 159 проповедей, книга Второзакония 200 проповедей, пророк Исаия 353, книга Бытие 123. То есть это показать, когда поменялась литургия, пасторы стали последовательно проповедовать слово. Был еще Чарльз Спержен, но при всем уважении к нему мы сможем только посмотреть на него. Разные фотографии из его инстаграма. Книги, которые есть. Биографии несколько. Очень интересно, забытый Спержен. «Все для славы Божьей», его автобиография. «Говорят хорошее», я пока не прочитал. Далимор, про Спержена биографии. И сейчас многотомное издание в процессе публикации «Спердженские проповеди». Вот в толстом переплете, может быть, вы видели. Спержен говорил: «Лучше я скажу 5 слов из этой книги, чем повторю 50 тысяч слов за философами. Если мы хотим настоящего пробуждения, мы должны пробудить в нас самих почтение к Слову Божьему. Если мы хотим больше покаяний, мы должны проповедовать больше, мы должны в проповедь больше вкладывать Божье Слово. Одно единственное предложение Слова Божьего я считаю более точным и более действенным, чем все открытия ученых-мужей всех веков и народов. Я доволен тем, что живу и умру, просто повторяя учение Писания. Напитайте ваши проповеди Библией, чтобы их сущность была исполнена библейской истиной, и у вас всегда будет то, что сказать». Да, он не проповедовал последовательно, но он объяснял текст. Каждый из нас должен быть ходячей Библией. Писание никогда не ошибается. Еще интересно про Спержена. У Спержена был очень богатый словарный запас. Во всех его проповедях можно найти интересные и богатые по значению слова. В то же время это совершенно не ставило никаких барьеров на пути восприятия его проповедей простыми людьми, потому что он пользовался немудреными словами, взятыми из богословского научного словаря, заимствованного из латыни или греческого, а простыми видимыми образами английской деревни или лондонской улицы. Он употреблял необычные слова, говоря о топорах, вилах, лопатах. Это были слова, которые понимал простой люд. Он говорил о необычных плодах и цветах. Он оперировал терминами, которыми пользовались шахтеры, солдаты, моряки. Иногда он пользовался и богословскими терминами, но не так часто, не чаще, чем использовал терминологию фермеров и мельников. Спержен понимал, что ограниченный языковой арсенал будет наводить на слушателей скуку, а разнообразие словарного запаса возбуждает воображение. Это то, в чем нам нужно учиться. Хорошие проповедники – это не те, которых никто не понимает, которые говорят так глубоко, что все уснули. Хорошие проповедники – кто может глубокую истину объяснить простыми словами, применить ее, да, к каждому сердцу. Спержен писал: «Очертите вокруг кафедры круг, и вы обозначите то место, на котором я нахожусь ближе всего к небесам. Именно там и нигде больше Господь не сходил ближе всего ко мне. Не могу удержаться от ощущения, что проповедник Слова Божьего стоит не просто на возвышении, а на троне. Нет лучшего поклонения перед Богом, чем слушать проповедь». Мы с вами постарались кратко посмотреть на историю проповеди. Некоторые выводы. Мы видим, что история проповеди имеет долгую историю. Всего за час невозможно было пройти, но мы понимаем, что с самого начала Бог заповедовал лидерам, религиозным лидерам своего народа наставлять людей Божьему Слову. Если мы с вами проповедники, мы стоим в этой традиции вместе с ними. Проповедь – это не культурное явление, но средство Божьей благодати по уподоблению Божьих детей в образ Христа. Бог изменяет людей посредством Слова. Дух Святой действует через проповедуемое Слово. Если мы верим в это, что Слово живо и действенно, то эта вера должна отразиться у нас на практике. Чего больше в наших проповедях? Развлечений, иллюстраций, примеров, цитат или Божьего Слова, объяснения Божьего Слова. Когда мы готовимся к проповеди, чувствуем ли мы, что это напитает наше собственное сердце, или мы думаем только о других людях? Экспозиционная проповедь – это не западный продукт 21 века. Восточная церковь обладает великолепной традицией проповеди, которая, к сожалению, умирает. Если вы посмотрите на Восточную церковь, то в большинстве церквей со средних веков проповедь на родном, понятном языке была заменена либо церковнославянским, либо еще каким-то другим языком. люди должны слышать Божье Слово. Мы должны вернуть на восток, да, тут, где мы живем, ту традицию, которая когда-то там и зародилась, в Антиохии. Буквальное толкование Писания, исследование Писания, объяснение Писания. Вопрос ко всем нам, готовы ли мы встать в один ряд с этими людьми? Кто-то скажет, да, я готов, но мы должны понимать, что это тяжелое служение. Да? И вместо того, наверное, чтобы говорить, готов я или нет, давайте вместе молиться о том, чтобы Господь каждого из нас возрастил в этом служении, дал благодати, необходимые для того, чтобы совершать это служение на разном уровне. Может быть, это воскресная проповедь, может быть, это проповедь на малой группе, может быть, это проповедь на детской воскресной школе, может быть, это какой-то еще другой контекст, другое время, когда вы проповедуете слово, но самое главное – это важность слова. Аминь. Мы не прошли всего многого, но надеюсь, что хоть какая-то искра у вас загорелось в душе, большее желание проповедовать, да, если, конечно, вы призваны, тоже делаю такую оговорку, да, если вы призваны, большее желание проповедовать и изучать историю церкви, чтобы брать оттуда примеры, которые будут вместе с вами идти по жизни, ободрять вас, исправлять, обличать и наставлять. Спасибо вам большое за внимание. Вот, можем помолиться, просить Господа, чтобы Он использовал нас в своей церкви для своей славы. Наш дорогой Господь, мы благодарим Тебя за традицию проповеди, объяснения, слова, которое существует на протяжении всего времени, с тех пор, как Ты впервые дал свое записанное откровение своему народу. Ты желаешь, чтобы мы проповедовали Твою истину, тех, кого Ты призвал к этому. Господь, просим, чтобы Ты каждому из нас дал дерзновение и силы, чтобы Ты укрепил благодатью. Ты знаешь все трудности. Мы понимаем, что здесь, на конференции, нам легко принимать какие-то решения, но есть будни, когда есть разные обстоятельства, которые давлеют над нами. Господь, мы просим, дай нам Твоей благодати, укрепи нас. Мы просим, чтобы Дух Твой Святой действовал. Просим, дай нам каждому совершить реформацию в собственном сердце по отношению к Твоему Слову, по отношению к Тебе, к молитве, к любви к Церкви, к Твоей невесте, понимание важности служения в поместной Церкви. Помоги нам самим внутренне реформироваться, и чтобы потом этот огонь от нас шел и зажигал другие сердца. Господь, просим обо всем этом не ради славы нашего братства, не ради славы нашей личной, не славы наших церквей, но ради Твоей лишь славы. Господь, Ты достоин единственной этой славы. Аминь.
Аминь. Вот там один пункт, последний, ага. Вот это уже написано.